Глава 10. 25 июня 1971 года. Дом Домрацких, Ивлевых. Пока я собирал чемодан, проснулась Аришка в маминой спальне. Теперь ее занимала Инна по выходным. Они обе, оказывается, спали после обеда. «Привет!» — вышла в кухню заспанная сестра с таким же заспанным ребенком на руках и чмокнула меня, походя в щеку. «Здорово! Я и не знал, что вы дома. Славка заходил?» Я посоветовал ему с тобой обсудить посещение Эммы. «Заходил. Утром еще», — ответила Инна. «Отговорила его, пока к Эмме ездить». «Почему?» — удивился я. «Мне бы не хотелось, чтобы меня кто-то в таком виде видел, тем более мой парень», — ответила сестра. «Лежишь в отключке голышом под простынкой, вся в проводах и капельницах. Мочеприемник висит. Слюни текут».
«Почему они текут?» — ошарашенно спросил я, представив описанную сестрой картину.
«Потому что больной в коме их не сглатывает», — раздраженно ответила Инна.
«Ну, тогда правильно, наверное, отговорила», — согласился я.
«Договорились, что как только состояние Эммы улучшится, я сразу позвоню ему на работу», — сказала сестра.
«Телефон взяла?»
«Я номер бухгалтерии завода наизусть знаю. Бабушка ж там работала».
«Точно, точно», — сказал я, наливая себе чаю. «Ну, тогда я за всех вас спокоен. Могу с чистой совестью вас тут оставить и спокойно везти завтра в Москву девчонок». Но спокойствия не было, а было стойкое чувство беспокойства, что что-то я еще не сделал. Вспоминал, так ничего и не вспомнил. Мысли вернулись к завтрашней поездке в Москву, город, в котором мне сейчас 6 лет, и я живу с папой и мамой. Будет здорово посмотреть на молодых родителей, живых и здоровых. Сестра только родилась, ей еще и года нет, меньше, чем Аришке нашей. Брат еще не родился, он 74-го года. Хорошо было бы с моей первой семьей подружиться. Самому себе и родителям советы давать. Может, удастся смерть младшего брата в 2004 году предотвратить. Но, блин, пока нельзя. Влезу в их жизнь, изменю многое, и мой брат не родится в 1974 году. Спасать будет некого. Так что остается только наблюдать со стороны вплоть до его рождения. А вот потом, можно и нужно, будет задружиться. Я потому раньше и избегал в Москву ездить. Боялся сорваться и, увидев родителей, броситься к ним, невзирая ни на что. Конечно, приняли бы меня за городского сумасшедшего. А теперь я уже прижился в телепашке, уже не совсем и прежний человек. Теперь, уверен, сдержусь и глупостей не наделаю. А вот как познакомиться, когда придет время, в 1974-м? Зная всю историю нашей семьи, найти подходящий предлог несложно. Я много думал на эту тему и нашел уже несколько вариантов. Но это только через 3 года. Интересно, где именно на проспекте Мира Тарас нам квартиру снял? Я неплохо знал этот район по прошлой жизни. Мы жили как раз в той стороне на Бабушкинской. Единственное, мои родители переехали туда с Домодедовской в 80-м году. И тут, наконец, меня осенило. «Вот что я забыл!» — воскликнул я, шлепнув себя по лбу. «Дианку предупредить забыл, чтоб завтра в 2 часа на вокзале быть!» Вскочил и побежал к Полянским. Вот голова моя дырявая. Как я мог забыть? Диана была дома одна. Настроение у нее было прекрасное.
«Привет. Билеты взял на завтра. Едем с нашего вокзала. Поезд в 2:15». Выложил я ей сходу.
«Я еще вчера собралась?» — счастливо заявила она мне.
— К часу завтра будь готова. Я через тебя пройду. Вместе зайдем за Галией. Это как раз по дороге на вокзал.
— Сестра крутанулась на одной ноге вокруг своей оси, как балерина.
— Ох, заполошная. Чувствую, глаз за ней да глаз в Москве нужен будет. Я Славку Комарцева вместо себя на завод пристроил. И в бухгалтерии, и в комитет комсомола. Договорился насчет Тимура. Его на заводе в комсомол обратно примут. И характеристику для училища нарисуют. Передай Тимуру, чтобы к Славке подошел.
— Если не забуду, — игриво заявила сестра.
— Диан, — строго сказал я ей, — это важно. Уж не забудь, пожалуйста, и документы все проверь еще раз.
Вернувшись домой, сел за стол и взглянул на штопающую что-то бабушку. «Ба, тузик на тебе», — виновато проговорил я.
«Ясное дело»,
— отозвалась она, не отрываясь от работы. Откинулся на стул и оглядел нашу хату. «Вернусь теперь сюда только, чтобы вещи вывести во время переезда. Жаль, конечно, лестницу и ремонт на чердаке. С другой стороны, дом наверняка удастся подороже продать с такой-то диковиной, как винтовая лестница. Было странное ощущение, что я всю жизнь в этом доме прожил, а не несколько месяцев. Интересно, это связано как-то с памятью моего тела или с остатками прежней личности? Спать еще рано ложиться. Решил зайти к Алероевым. Инна с Аришкой тоже были у них. Что интересно, с ребенком возился Ахмат во дворе, а женщин видно не было. «Здорово», — подал я руку Ахмаду. «Какую-то площадку детскую сделал», — сказал я с любопытством, разглядывая детские качели, песочницу с четырехугольным грибом крышей и маленькую веранду, где стояли детский стол и стульчик, расписанные под хохлому. «Все-таки Ахмат молодец, руки откуда надо растут». «Красиво», — похвалил я, — «и функционально». «Подрастет, я ей домик на дереве сделаю», — небрежно показал на старую липу у забора, довольный моей похвалой Ахмат. «Ну да, это я ему рассказал месяца полтора-два назад. Сам собирался делать, пока еще не решил, что в Москву уеду». Ахмат очень заинтересовался и не забыл. «Ну, будет в Святославле еще одна диковина из будущего, помимо моей винтовой лестницы. Учитывая, как плотно я погулял по местному частному сектору, дома на деревьях для детей тут отсутствуют, как класс. Самое близко похожее, что попалось, пару досок, прибитых между ветвей, и веревка с узлами, по которой до них можно добраться. А я уезжаю завтра в Москву поступать». «Удачи», — серьезно сказал он, стаскивая с качели Аришку. «Пошли в дом». В кухне мама с Инной колдовали у плиты. Только мы с Ахмадом вошли, нас сразу садили за стол и накормили салатом с рисом и шпротами. «Очень вкусно», — похвалил я обеих. «Компенсирует мама пробелы в воспитании кровиночки. Молодец!» «Я завтра в Москву еду поступать», — сказал им уже за чаем с домашним печеньем. «Сразу разохались, разахались, собрались меня завтра провожать». «А оркестр не забудьте организовать с прощанием славянки», — пошутил я. Посидели еще немного. Малая начала кукситься, и мама выпроводила нас с сыном домой ребенка укладывать. Пришли домой, положили спать мелкую. Она, нагулявшись на свежем воздухе, почти сразу вырубилась. А мы с Инной проболтали полночи. Начали с обсуждения состояния Эммы и прогнозов по ее выздоровлению. А закончили взаимоотношениями сестры и ее новых коллег. По имени все было непонятно, тут сестре доктора ничего толком не сказали. С коллегами не все было гладко. Но Инна гораздо позитивнее стала на все смотреть с тех пор, как перевелась поближе к семье и дочке. Бывали, конечно, и дежурства по субботам, и ей не удавалось приехать в Святославль, но это уже не так удручало, как раньше, когда она месяцами не виделась с близкими. Пошли спать мы с сестрой поздно. Еще уснуть не мог долго, все думал о своей первой семье в Москве. Но это не помешало мне проснуться вовремя, чтобы успеть на зарядку. Марат очень старался с самбо, и я потихоньку восстанавливал навыки, которые когда-то были во время службы в армии. Ни разу после армии в прежней жизни не пришлось по-настоящему драться. Вот все и подзабылось. Не то чтобы я ожидал, что при учебе в МГУ мне это пригодится, но лучше уметь, чем не уметь. Остаток утра прошел в каких-то хлопотах. Умылся, побрился, позавтракал, туфли начистил. Еще раз проверил документы, деньги, сел за стол, чемодан рядом стоит на полу. Я готов. А время только полдень. Вскоре пришли мама и Ахмат. Стало шумно и весело. Все скрывали волнение за напускной веселостью. Инна одела Аришку, посадила в коляску, и мы все вместе пошли по школьной к Полянским. Там тоже Оксана, Тимур и Ветка устроили Дианке реальные проводы. Думал, они передадут ее мне и останутся дома, а нет. Они тоже пошли на вокзал. А нам еще за Галией надо зайти. Надеюсь, ее не будут провожать так торжественно. Она ж типа погулять в Москву едет. Но Марат пошел с нами. Значит, в курсе. В итоге на поезд нас сажала целая толпа, только оркестра не хватало.
Намахавшись в окно родне, мы, наконец, сели на свои места. Общий вагон, сидели по три человека на одном диване. Посадил девчонок ближе к окну, а сам сел у прохода. Тут же сосед напротив предложил сыграть в карты. Я отказался, и он поменялся с грузной дамой из соседнего плацкарта. Знаю я этих, катал-кидал. Бессонная ночь с воспоминаниями о прежней жизни сказалась, и я задремал, сам не заметив. Проснулся, обнаружил, что лежу головой на плече Галии. Шея затекла, и было немного неудобно. Джентльмен, блин. Это Галия должна была дремать, опершись на мое плечо. Но никто не был в претензии.
«Ой, тут такое было!» — прошептала мне Галия. «Мужик, который от нас отсел, в карты денег выиграл у парня одного. Много. У него деньги закончились, так он еще и какие-то вещи свои поставил и проиграл их тоже. Мужик тут не один был. Как оказалось, втроем сработали. Все трое убежали. Сказали, что в вагон-ресторан пойдут, а нет их там. Пацан уже туда бегал, бестолку. Он прямо за стенкой сидит. Блондин».
Девчонки мои ничего не поняли поначалу. Но когда по вагону беготня началась, тут же все напряглись. Парень, которого развели кидалы, понял это, но поздно. Когда он стал бегать по вагону туда-сюда в поисках своих партнеров по игре, тех уже и след простыл. «А меня что раньше не разбудили?» — спросил Галию с Дианой.
«А смысл?» — спросила Галия. «Тоже бегать по поезду, искать тех, кто давно сошел?»
«Ну, тоже верно». Сходил, взглянул. Молодой, глаза испуганные. Сидит на своем месте, пыхтит, пытается слезы удержать. А народ вокруг смотрит на него с усмешкой, типа «Мы-то сами сразу поняли, чем это кончится». Так и хотелось спросить, а что ж не остановили-то? Стою, смотрю на бедолагу, он покраснел, как рак, того, гляди, в обморок упадет. Сказал своим девчонкам, чтобы место мое сторожили, и решил парнишку вывести на воздух к туалету, там окно открыто. «Пойдем покурим», — предложил я ему. Он безропотно встал, попросил его оставшихся соседей, чтобы место его придержали. Вывел его из вагона и приставил к открытому окну приходить в себя. Стоял он долго. «Сколько денег-то было?» — спросил я, когда он немного успокоился.
«380 рублей».
«Жалко, конечно, но не смертельно», — попытался успокоить его я.
«Ты не понимаешь!» — воскликнул он. «Я жениться еду! Мне надо кольца купить и на свадьбу!»
«Ё-моё! Что ж ты играть-то сел, жених?»
«Думал, еще денег выиграю, с тысячи приеду».
Горько усмехнувшись, ответил он и, закрыв глаза, подставил лицо ветру, врывающемуся в открытое окно. «Куда едешь-то?» — спросил я.
«В Москву».
«Невеста из Москвы или сам?»
«Невеста».
«А сам откуда?»
«Лимитая», — буркнул он.
«Еще и без денег».
«Ничего себе!
Как что умудрился себе невесту из Москвы урвать?» — спросил я с интересом, разглядывая парнишку. Ничего особенного, ниже меня на полголовы, бесцветный блондин.
«Служил в Москве, вот и познакомился»,
— нехотя ответил он. «Съездил домой после дембеля, мать навестил и обратно. Мать мне все деньги с книжки сняла, какие были».
«Да, ситуация. Без колец жениться так себе», — прикидывал я в уме варианты и не находил их.
«Если только серебряные купить с позолотой. Но начинать семейную жизнь с обмана». «И когда свадьба?»
«Не подавали еще заявление».
«Так у тебя еще 3 месяца есть как минимум», — оживился я. «Это же все меняет». Парень взглянул на меня вопросительно.
3 месяца — это огромный срок», — пояснил я. «Ты успеешь работу найти, несколько зарплат получить и все, что нужно, купить не спеша. Понял? Какое у тебя образование?»
«Политехникум».
«И кто ты?»
«Техник по обслуживанию промышленного оборудования».
«Отлично. Опыт работы есть?»
«Какое? Сразу после диплома и призвали».
«Понятно. У тебя знакомые какие-то в Москве есть, кто может с трудоустройством помочь?»
«Счастье только есть.
А родители девушки не помогут?»
«Не хотелось бы к ним обращаться», — многозначительно взглянул он на меня.
«Они против ваших отношений», — догадался я. Парень кивнул. Мы замолчали. В вагоне в проходе появилось озабоченное лицо Галии. Она волновалась за меня. Улыбнулся и помахал ей рукой, мол, все нормально.
Без прописки тебя на работу не возьмут, — вспомнил я советские реалии. — Тебе есть куда прописаться?
Временно обещали родители невесты прописать, но это только после свадьбы, а до не пропишут. — Замкнутый круг! — с отчаянием в голосе простонал мой новый знакомый.
— Павел! — протянул я ему руку.
— Сергей!
Мы опять замолчали. — На завод иди, — предложил я. — Зил! У них вроде лимит есть на иногородних. В общаге пропишут. Поработаешь, может, и квартиру дадут со временем. Парень немного успокоился. А я поступать еду. Только школу окончил. Планирую Москву завоевать. Шуткой поделился я. Ни знакомых, ни друзей. Есть батя, но у него другая семья. Поступить поможет, а дальше, скорее всего, самому придется пробиваться.
Запиши телефон моей невесты. Вдруг предложил Сергей. У меня тоже никого в Москве, кроме нее. Люся.
И он надиктовал мне семизначный номер.
«Устроишься, обязательно позвони», — попросил он.
«Хорошо», — пообещал я. «Знакомые в чужом городе не помешают», — решил я и предложил ему вернуться в вагон. Но он отказался. Похоже, стыдно перед попутчиками. «Да все забыли уже», — сказал я.
«Да ну, постою».
«Как хочешь». Сунул ему десятку.
«Да ты что?» — вскинулся он.
«Приятно видеть честного человека», — сказал я. «Они все так реагируют. Ну, сам подумай. Денег, небось, совсем не осталось. Цветов девушке не купишь, как придешь к ней. Конфет каких для родителей. Обидится всей семьей».
Дошло до него, уговорил. «Найди меня обязательно. Я верну».
«Ты, главное, не грузись так. Это просто ценный урок тебе был на будущее. Жив, здоров, руки, ноги на месте. Денег еще много заработаешь, и все у тебя хорошо будет». Попытался обнадежить его. Я вернулся к своим, девчонки тут же пригнулись ко мне, ожидая рассказа о злоключениях несчастного попутчика.
«Да все нормально», — успокоил я их.
«Наказали парня за ратозейство на 380 рублей. Ничего страшного, переживет. И впредь осмотрительней будет. И вы мотайте на ус. Москва ратозеев не любит. Держите все время ушки на макушке». Девчонки мои притихли. Оставшуюся часть пути доехали без приключений. До Киевского вокзала ехали по территории Москвы минут 25. С живейшим любопытством глазел в окно не меньше, чем мои девчонки. Как будто в незнакомый город приехал. Те же высотки, те же улицы, но полное отсутствие рекламных растяжек, щитов с рекламой и дорожными указателями. Машин непривычно мало. Совсем другой город. Сергей прошел к своему месту и сел. Мы встретились глазами, парень был подавлен, но не в отчаянии, как тогда, когда его только обокрали. Поезд начал замедляться. Вокруг появилось множество железнодорожных веток, скоро вокзал. Интересно, батя уже на перроне? В вагоне началось броуновское движение. Общий вагон. Народу много, у каждого багаж, который надо снять с третьих и вторых полок или вытащить из-под соседей. Суета, толкотня. Девчонки мои растерялись.
«Это Москва. Привыкайте.
В метро то же самое будет», — сказал им, заметив неуверенность в глазах. «Здесь все надо делать быстрее. Вошли в автобус или в вагон метро, сразу так встали, чтобы другим не мешать. В метро на проходе не встаем, а то потоком людей снесет, как поезд придет». Народ начал проталкиваться к выходу, перегородив тюками и чемоданами проход. Велел девчонкам не суетиться и сидеть, спокойно ожидая. И правильно, мы еще минут 10 до вокзала ехали, сидя себе комфортно в опустевшем вагоне. И вот поезд медленно остановился, схлынул поток самых нетерпеливых пассажиров. Мы спокойно встали, достали свои чемоданы и пошли к выходу. Серега пошел следом за нами. Я выходил первым из нашей компании. Немного задержался на верхней ступеньке. «Ну, здравствуй, родной город. Я вернулся». Тут же у вагона оказался отец.
«Паша, давай чемодан!»
Вывел он меня из мечтаний. Я спустился, помог спуститься девчонкам, принимая сперва их чемоданы. За девчонками вышел Серега, молча пожал мне руку и, пряча от всех взгляд, быстро пошел прочь с перрона.
«Кто это?»
— спросил меня батя, отводя нас немного в сторону. «Попутчик. Познакомились только что».
«Ну?»
Отец оглядел нас с торжественным видом. «С началом новой жизни! Запомните этот миг, дети мои!» «Ура!» — символически прокричал я, чтобы подчеркнуть эпичность момента. Обе наши девчонки восторженно вдыхали московский воздух и счастливо улыбались. Дальше были пятачки, турникеты, кольцевая линия метро, ожидаемые проблемы у Галии и Дианы с эскалатором. Ну, это вообще-то и в 21 веке часть привычной культурной программы москвичей и питерцев. Наблюдать, как люди из провинции впервые к эскалатору прицеливаются. Наконец мы поднялись из метро на проспект Мира, и батя повел нас по перпендикулярной улице с трамвайной линией. Тихая, утопающая в зелени улочка, кирпичные дома чуть поодаль от дороги, немногочисленные прохожие, собачонки, детишки во дворах.
«Это Москва?» — разочарованно протянула Диана.
«А какую Москву ты ожидала увидеть?» — с усмешкой спросил ее отец.
«Москва — это большая деревня», — вставил я.